Говорит радио «Свобода». Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашем эфире мы поговорим о последствиях недавних выборов мэра в украинской столице. Как известно, эти выборы, на которых победил действующий градоначальник Леонид Черновецкий, одновременно выборы в Киевский совет, не стали локальным событием для украинского политического бомонда, для общества. Обсуждает, каковы будут их последствия для политической жизни страны. Со мной в студии редактор отдела политики газеты «Коммерсант Украина» Валерий Калдыш. Здравствуйте, Валерий.
Добрый день.
И журналист Егор Соболев. Здравствуйте, Егор.
Здравствуйте.
Вот вкратце скажу вам, уважаемые слушатели, что Леонид Черновецкий не только выиграл выборы мэра Киева, его блок также выиграл и выборы в Киевское местное самоуправление. Блок Юлии Тимошенко, инициировавший выборы в Киев совет и выборы мэра Киева, потерпел поражение. На этих выборах кандидат этого блока Александр Турчинов значительно, почти два раза, уступил Александру Черновецкому. Общий результат Александра Турчинова и другого кандидата, близкого к власти, известного боксера Виталия Кличко, примерно равен тому результату, который получил Леонид Черновецкий. Таким образом, даже с арифметической точки зрения, если бы силы, близкие к власти, выдвинули бы единого кандидата, скорее всего, во втором туре, если бы такой второй тур проходил бы в Киеве, тоже он бы мог проиграть Леониду Черновецкому. Это неожиданность для всех наблюдателей, которые не считали, что Леонид Черновецкий может победить с таким оглушительным результатом. Ну вот вопрос к нашим гостям. Вот, Валерий, почему Леониду Черновецкому, человеку, который далек от такой вот традиционной политики, который не занимается, по сути, такой, я бы сказал, реальной политической деятельностью, который не может зачастую сформулировать какую-то такую вот ясную мысль для своих сторонников, удается не просто побеждать, но и наращивать свой успех. Потому что ведь на прошлых выборах он имел 20%, сейчас почти 36%, да, это два раза больше.
Проблема, наверное, заключается в том, что на самом деле выиграл не Черновецкий, а проиграл Бют. Потому что количество голосов, которые были отданы за мэра, даже если мы говорим в процентном соотношении, это его устоявшийся электорат, это пенсионеры. Явка на выборы составила 50%, практически половине жителей Киева эти выборы были неинтересны. И голосовали, понятное дело, не за Черновецкого, а голосовали против Турчинова и против Кличко. Я так думаю, потому что если Черновецкий хоть как-то проявил себя как хозяйственник, то в отношении первого вице-премьера, в отношении боксера таких ожиданий не было. Вот, по-моему, так.
Егор, а почему люди, которые пришли на киевские выборы, должны были голосовать против власти, которой они еще недавно так безгранично доверяли? Потому что ведь рейтинг блока Юлии Тимошенко в Киеве еще на недавних выборах в парламент был там 46%. Почти половина избирателей Киева поддерживала эту силу.
Я не совсем согласен, что было голосование против Кличка или против Турчинова. Я думаю, что не было голосования за, потому что, знаете, вы, Виталий, сказали... Черновецкий не занимается реальной политической деятельностью. Мое мнение, он как раз именно ей и занимается. А вот вопрос, занимается ли Турчинов и Кличко, это большой вопрос для киевлян. Что я имею в виду? Черновецкий четко делает то, что он говорит. Я буду помогать бабушкам и людям с низким уровнем доходов. Окей, я согласен, он крадет намного больше, чем отдает людям, да? Если мы позволяем себе тут такие оценки. Но он помогает людям, как он говорит. Все остальные говорят что-то абстрактное, демократия, честность, о наведении порядка. Я, например,
ну да, искренне... То, что он крадет, это предположение средств массовой информации. Это еще не было ни разу доказано.
Ни разу не было доказано в суде. Но если бы, например, пришел кандидат, который бы объяснил, вот что он сделает с той же самой землей. Турчинов говорит... Он крадет. Кличко говорит, он крадет. Ну, а что ты сделаешь? Как ты это остановишь? Или, например, всех нас беспокоит состояние воздуха и связанный с этим вопрос пробок. Да? Трудно ездить и трудно дышать. Что ты, господин Кличко, с этим можешь сделать? Ответа на этого не было, и люди просто не пришли голосовать за Кличко. А с другой стороны, люди, для которых Черновецкий действительно делал свои дела, и этих людей меньшинство. Я с этим полностью согласен, но они пришли, они проголосовали. И мое резюме из этих выборов: демократия состоялась, выиграл самый лучший кандидат, самый сильный кандидат.
Еще накануне, собственно говоря, выборов у нас была такая встреча с Николаем Катерчуком, тоже, кстати, своего рода, возможно, открытие для киевских выборов. Ну, скажем так, рядовой депутат, который
смог создать свой блок,
да, да, смог создать блок. И вот он говорил: ребят, поймите одну вещь, какой бы мэр не пришел на смену Черновецкому, он не сможет снизить те социальные стандарты, которые я заложил. Кто бы ни пришел, он был бы такой же популист. Возможно, бы воровал меньше, да, но воровал. Но он все равно бы делал ставку на тех же самых пенсионеров, на социально необеспеченных, и они бы делали ему выборы. Пока лучше всех это делает Черновецкий. Пока его в этом отношении никто не перебьет. Вот и все. А на демократию, на какие-то такие эфемерные вещи, лозунги, ну, не клюет уже народ здесь.
Ну, смотрите, тогда что получается? Что вот раскручивается такой механизм обещаний. Да, он раскручивается не первый год в Украине. Люди обещают все больше и больше. Некоторые даже обещания выполняют. Вот как Юлия Тимошенко, которая, ну, выплатила ту 1000 гривен, которую она обещала избирателям перед парламентскими выборами. Да, ну, большой части, да, то есть начинает выполнять обещания, скажем так, да, это не просто слова.
Ну, во всяком случае, тот запас прочности, который у нее был на год 6 миллиардов, он уже закончился.
Да, это мы все понимаем.
Но она их выплатила.
Но она их выплатила, да.
Осталось еще сколько там, 162 миллиарда,
да? День простоять и ночь продержаться, да? Вот, но потом появляется человек, который может пообещать еще больше, еще конкретнее, и люди за этого человека голосуют. То есть он уже обещает такие микро... Знаете, вот, Егор, как это есть человек, который получил Нобелевскую премию за микрокредиты. Вот Черновецкий — это такой вот человек.
Абсолютно точно.
Только на политическом уровне.
Виталий, ну это... Извините, это не недостатки демократии, за которую мы все боролись, потому что лучше человечество не придумали. Давайте посмотрим на несчастную Францию, которая впервые за 40 лет, да, избрала себе президента, который сказал: я вам не буду давать деньги, потому что у нас их нет, они давно закончились. И французам нужно было много лет мучиться, загонять в тупик свою экономику и в конечном счете свою страну, чтобы избрать Саркози и сразу же начать против него страшно протестовать. То же самое происходит с украинцами. Очень мало людей, которые говорят: правительство, не давай мне ничего, просто не мешай мне, я все сам себе сделаю. Я очень бы хотел, чтобы таких людей было больше. Но я боюсь, это вопрос не к Тимошенко, не к Черновецкому, а к нам.
Я думаю, что если делать выводы из этих выборов, и если будут делать выводы те, кто проиграл, я имею в виду политические силы, следующим этапом возможно и, наверное, должно стать создание то, что называется гражданского общества. Да, вы, ребят, вы уже поняли, вы не побороли его, да, но вы можете его контролировать. Суды, акции протеста, какие-то внесения каких-то проектов на заседание Киевсовета. Ребят, надо работать, да? Ну, да, так получилось, вы проиграли. Но это еще не говорит о том, что киевляне должны от этого тоже проиграть. Работайте в тех условиях, в которых вы оказались. Если вы не будете работать, то про следующие выборы вы можете забыть еще больше, чем про эти.
Ну, так в этом случае нужно признать, что политики должны на Украине заниматься не попыткой протестовать эти выборы, а признанием их итогов и признанием того, что они проигрывают. Ничего подобного сейчас не происходит. Происходит поиск виноватых скорее. В том, что выборы прошли не так честно, в том, что на самом деле избиратели не поняли, что произошло и так далее. То есть, по большому счету, все постараются мимо этих выборов проехать.
Ну, знаете, Виталий, политики никогда не признают, что они проиграли назовне, да, это нормально. Важный вопрос, что они сейчас обсуждают внутри. Мое ощущение, кстати, блок Катеринчука, я согласен, одна из возможных точек прогресса, что есть люди, которые понимают, что стоп, Майдан в его худшем значении закончился, время лозунгов закончилось. Покажите мне, как будет работать вывоз мусора. Вот сейчас самый правильный подход к политике, да? Если это понимают политики внутри, черт с ними, пусть они говорят, что нас не поняли избиратели, главное, чтобы они сами это осознали.
Я, кстати, чем был очень удивлен на одном из телевизионных эфиров, когда мэр Харькова Михаил Добкин сказал Николаю Катеринчуку, что теперь вам придется заниматься не европейской интеграцией, а вот такими проблемами, как вывоз мусора, чистота на улицах, обустройство инфраструктуры. Мне казалось, что это и есть Европа, потому что если мы живем в грязном городе, здесь, да, у нас не вывозится мусор, и у нас есть большие проблемы, то что толку-то, что это будет называться Европейский Союз? Какую-то табличку не поймешь. Я думаю, жителям Неаполя сейчас важнее, чтобы с улицы города вывезли мусор, а не то, что их страна находится в Европейском Союзе, как бы там ни было. Так что тут есть проблема понимания задач.
Ну, в данном случае я не думаю, что выборы пройдут мимо так, потому что, ну, так мы вот подходим к этому. Но выборы-то все-таки в столице скажутся на правительстве и скажутся на Верховной Раде. Есть такое предчувствие.
А вот каковы могут быть последствия в этом случае выборов для
отставка
страны?
Отставка Тимошенко не потому, что она проиграла, а потому, что закончилось время. Ну, за 2-3 недели до голосования все более и более говорилось о том, что вот, хорошо, Юля сейчас проиграет, да, и потом будут развязаны руки. Потому что, попытаясь направить ее в отставку накануне киевских выборов, Юлия Владимировна получила бы в руки козырь, которым она, ну, она виртуозно умеет пользоваться. Это обиженная, оскорбленная оппозиционерка, которой не дали доработать. Теперь, когда выборы прошли, она проиграла, она Киев не получила, ее можно абсолютно спокойно, ну, грубо говоря, сливать.
А вы, Игорь, тоже считаете, что Юлия Тимошенко может идти в отставку в результате этих выборов?
Судя по ее психотипу, я не очень хорошо понимаю женщин, но, насколько я могу судить, она сама не уйдет. И я не вижу сил, которые способны ее отставить. Просто по тому, как сейчас разложены яйца и вообще какого качества эти яйца. На мой взгляд, она как черновецкий политик номер один по своим качествам, по своим талантам. Даже если таланты нам не нравятся, то и она политик в Киеве, то и она политик номер один в Украине. И просто нет сейчас человека, который способен за нее принять решение об отставке. Я думаю, что она будет работать еще
долго. За нее, конечно же, никто принимать решение не будет. Но вот эта истерия, которая развернулась вокруг блока, опять же, тоже, наверное, своего рода открытие, когда пропрезидентская партия, когда блок пропрезидентский не набирает в столице и 2%, это тоже своего рода такой знак, да, там для разочарования, для майданов. Так вот, первый номер списка министра внутренних дел Юрий Луценко, который рассказывает последние дни просто теории заговора о том, что 30 мая состоится заседание Совбеза, на котором будет рекомендовано президенту направить представление в Верховную Раду на отставку Юлии Владимировны. И ему почему-то хочется верить, потому что, ну, это уже сам Луценко, да, он оказался на пропасти, ему надо просто определяться, и у страха глаза велики, но я как бы допускаю, что это сценарий есть. Во всяком случае, они точно предсказали буквально за 3 дня до вчерашних событий, когда Луценко вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру по делам 3-годичной давности, они буквально за 3 дня говорили о том, что да, вот, все, в понедельник, сразу после выборов, нас начнут прессовать, на нас начнут возбуждать уголовные дела, и это получилось. Я не думаю, что, ну, если они предсказали свою, ну, не смерть, но свои проблемы, то, я думаю, может быть, все-таки свершится. Во всяком случае, как нам там рассказывали, речь идет о том, что в прошлую среду уже обсуждалась перспектива в закрытом в таком пространстве в кабинете министров, обсуждалась перспектива отставки правительства. И планируется, что члены правительства опять же будут обсуждать этот вопрос уже завтра, в среду, на своем заседании.
А вообще неудивительно, что Юрий Луценко, один из ближайших, так сказать, соратников Виктора Ющенко еще в недавнем прошлом, и полевой командир Майдана, сейчас оказался фигурантом уголовных дел и человеком явно вообще не способным рассчитывать на свое политическое будущее, по крайней мере, пока Виктор Ющенко здесь президент.
Знаете, мне кажется, это на самом деле очень хороший знак. Вот что не произошло после Майдана, не произошло смены элит. А один из признаков смены элит, когда бывшие соратники, которые выиграли, да, они начинают делиться на оппозицию и власть, на врагов и друзей. И сейчас с некоторым опозданием это происходит. Это на самом деле обратная сторона того, что мы слышим новые фамилии. Тот же самый Катеринчук. Он, конечно, никакая не новая фамилия. И вообще есть большие сомнения в том, что ему удастся его возможности реализовать. Но это теперь отдельный игрок, который не хочет понимать всех этих раскладов, который не хочет спекулировать на Майдане. Хотя он реально там стоял, да, как стоял и Луценко. И, на мой взгляд, нет ничего плохого и страшного в том, что Ющенко и Луценко теперь политические соперники. Так же, как и Кличко, например, Ющенко. Я вообще, если честно, считаю, что... И считал, что президент Виктор Ющенко выполнил свою историческую миссию до инаугурации своей. И он наш Лех Валенса, который должен сделать страну свободной и проиграть первые же попавшиеся выборы, потому что он провальный президент. Каким был и Валенса для поляков?
Валенса первое, что сделал, став президентом, он сохранил реформистское правительство Тадеуша Мазовецкого, а оно проводило вот те вот самые экономические реформы структурные и политические, которые дали в Польше затем возможность стать членом Европейского
Союза. Виталий, стоп, стоп, поляки не проиграли войну монголо-татарам, давайте, давайте не будем. Конечно, да, а в других странах, в Чехии все было намного успешнее, там первый президент был очень успешным, первый президент-демократ, да?
Там первый президент, я не сразу сравниваю, потому что президент Чехии Вацлав Гавел никогда не пользовался и сотой долей тех полномочий, которые имели Лех Валенса и Виктор Ющенко, это скорее символ. Вот реформатское, реформистское правительство Вацлава Клауса, да, провело реформы, но был бы там президентом, условно говоря, футболист или там драматург или кто-то еще, ничего бы в Чехии от этого не изменилось. Давайте не создавать мифы.
С Виталием я не буду спорить.
А Чехия, это мое представление.
Я имею в виду, что то, что происходит в Польше, происходит и у нас с поправкой на координаты, как это, долготу и широту. Вот.
Я думаю, проблема здесь, конечно, не в том, что власть очищается, бывшие соратники становятся соперниками, но, как мне кажется, ну, это просто неприкрытый цинизм. Уголовное дело 2005 года. Ребята, куда вы смотрели, когда Луценко три раза он номинировался на пост министра внутренних дел? Три раза его дело, ну, во всяком случае, по правилам, должно было проходить проверку в СБУ, в Генпрокуратуре, имеет ли он право, не имеет ли он права. Закончились выборы, на следующий же день возрождается уголовное дело. И еще один момент, когда, казалось бы, рядовая драка, ну, драка, да, назовем это так, между Черновецким и Луценко превращается из нанесения легких телесных повреждений в должностное преступление. Я не знаю, в чем состоит должностное преступление, если дашь в морду, когда тебя оскорбляют. Ну, честно говоря.
В секретариате президента.
Вот, вот разве что место. Да, вот да, разве что место, да? Встретиться они где-нибудь в переулке, да, все было бы нормально.
Нечестно.
А так по месту мы определяем, должностное это преступление или нет. Ну, я не знаю, где, в каких
правилах. Нет, но тогда мы должны сказать, что это не размежевание элит происходит странным образом. Если бы они политически между собой дискутировали, например, то Юрий Луценко говорил, мне не нравятся те политические меры и законы, который предлагает там Виктор Ющенко. Я не считаю, он поддерживает там, условно говоря, средний класс, а я человек левых убеждений, считаю, что нужны социальные гарантии. А Виктор Ющенко бы говорил, мне не нравятся вообще взгляды Юрия Луценко. Это популизм, нельзя поддерживать беднейшее население за счет работоспособного и так далее. Вот это тогда, Егор, я бы с вами согласился, что это размежевание элит. А когда Юрий Луценко говорит о том, что президент и его окружение фактически занимаются заговором против правительства, а в это время против генеральной прокуратуры возбуждает уголовные дела против министра внутренних дел, то это не размежевание, это вообще называется разборка.
Вот почему я радуюсь, на самом деле радуюсь победе Черновецкого. Смотрите, все же не происходит сразу. Сначала нужно, чтобы появилась власть и оппозиция. В Украине это уже есть. Дальше нужно, чтобы, как вы сказали, началась конкуренция идей. Это самое тяжелое, потому что конкуренция идей — это не столько политики, сколько люди, да? Когда мы с вами скажем «надоело, идите к черту», идите со своими заговорами, расскажите, что у нас будет с системой высшего образования, например, да, или с налогообложением заработной платы, которая со своими 48% уже много лет, да, там, груз на плечах всего бизнеса. Вот когда мы скажем, политики к этому придут. И Черновецкий – это признак того, что общество к этому идет. Он, правда, идет не через такие либеральные вещи, о которых бы мы хотели слышать, но все равно это намного конкретнее, чем заговоры.
Ну, вот. Они ведь никогда не скажут.
Никогда.
Значит, будут следующие.
Вот никогда не скажут, и дай бог, что будут следующие. Но вот я, честно говоря, я не знаю, вот вот тех новых политиков, которые могут прийти. Ну, сейчас в большинстве, ну, возьмем тот же самый БЮТ, та же самая партия регионов, тот же самый НУНС в парламенте. Ну, там есть достаточно молодые люди, которые там перешагнули 30-летний барьер. Господи, ну, они становятся... Только попадая в Верховную Раду, они становятся такими же, как и, ну, я не знаю, те, кто там с первого созыва находится, да, по шестой. Я не знаю, что должно переломить. Внутреннее самосознание, внутреннее убеждение, внутреннее какое-то ощущение того, что ты поступаешь неправильно. Ну, я не знаю, это уже на уровне морали, конечно, тут никак не регламентируешь. Но действительно должны появляться идеи. Действительно, выгода от этих выборов и... от любых досрочных выборов, стоит в том, что люди наконец-то от них устают, и они начинают уже жить конкретными вещами, которые приходят на смену пустым обещаниям. Вот в этом, конечно же, плюс. И когда ты уже начинаешь требовать конкретных вещей, а не каких-то басен, это замечательно просто.
Но ж пока что конкретными вещами живут пенсионеры.
Ну, они стали первыми, они пионеры развития демократии в Украине, и Леонид Черновецкий один из них. Я тут должен сказать о нас, но мы очень мало делаем. Вот, Виталий, вы же имеете в голове, так же, как и Валерий, да, набор идей, которые вы хотели бы, чтобы они в Украине были реализованы.
Извините, я профессиональный журналист, занимаюсь своей работой.
А но, вот да. Вопрос, но вы еще гражданин.
Позиция,
да.
Мы есть все тут граждане. Позиция.
Мне казалось, что гражданская позиция человека заключается в том, что он приходит на избирательный участок, и голосует за ту политическую силу, тоже за профессиональную, которая предлагает ему приемлемую программу. Но разве нет?
Неправда, неправда. Посмотрите на Америку, да? Все идеи навязываются, а, бизнесом, б, то, что Валерий назвал гражданским обществом. Политики выполняют заказ, но они его не формулируют. Где вы видели умных политиков или прогрессивных политиков? Это миф.
Можно назвать большое количество западных политиков, которые выглядят, по крайней мере, людьми, способными сформулировать больше одной политической идеи.
По сравнению с украинскими, да, но по сравнению со своими гражданами, они все лузеры и не хочу называть слова.
Я думаю, что вы это оглупляете политический класс. Может быть, опять-таки, может, на постсоветском пространстве такое ощущение складывается, когда люди всматриваются от Владивостока до Ашхабада в телевизионные суфлеры, и как только от них отходят советники, вообще не способны сформулировать не только мысли там о политической жизни, даже мысли вообще о вкусе шампанского в бокалах, которые там им подают на приемах. Может быть. Но вообще настоящая политическая жизнь, она как раз связана с тем, что в ней ею живут люди, которые искренне хотят изменения политической ситуации в собственной стране. Да, они при этом хотят быть успешными на экране, чтобы их любили, чтобы их уважали, но их задача заниматься именно политической деятельностью, вот, а не бизнесом. Вот, бизнесом занимаются другие люди.
Я говорю о другом. Да? Я говорю, да. Что повестку дня, задача для политиков формирует все-таки общество. Мы должны быть лоббистами, я не знаю, снижения налогообложения или общественного телевидения. Кому что ближе.
Продолжим после краткого выпуска новостей на Радио Свобода. Наш диалог с Валерием Калашем и Егором Соболевым. Напомню, что вы слушаете сейчас пресса, ведет программу Виталий Портников. Сегодня в 19.07 после новостей в нашем эфире «Время гостей». Владимир Бабурин беседует с поэтом Кириллом Ковальджи, руководителем программы «Интернет-журнал» «Пролог» и автором журнала молодыми писателями Натальей Рубановой, Натальей Поляковой и Ириной Горюновой о молодежной литературе в России. Что читает и что пишет. Повтор этой программы в 4 и в 11 часов утра 28 мая.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13.30. Коротко о главных событиях. Россия может снять предложение о совместном с США использовании гоболинского радара в Азербайджане, если в Европе будут развернуты элементы американской противоракетной обороны. Об этом заявил представитель российского министерства обороны генерал-лейтенант Евгений Бужинский. Конституционный суд России удовлетворил жалобу главы фонда «Образованные медиа» Манана Асламазян. Она оспаривала правомерность ее уголовного преследования за контрабанду валюты. В прошлом году Асламазян задержали в аэропорту, обвинив в том, что она ввезла в страну без декларирования более 10 тысяч долларов. Министерство транспорта России сформировало комиссию по ликвидации последствий катастрофы самолета Ан-12 под Челябинском и оказанию помощи родственникам погибших. Транспортный самолет разбился в понедельник. При заходе на посадку погибли 9 человек. МИД России выясняет обстоятельства захвата пиратами грузового судна у берегов Сомали. На борту находятся по меньшей мере четверо россиян. В состав экипажа также входят филиппинцы. На юго-западе Афганистана, в провинции Фарах, 8 мирных жителей погибли сегодня, когда их автобус подорвался на фугасе. Местные власти сообщили, что автобус направлялся в соседнюю провинцию Немрос. В Чили произведены массовые аресты среди бывших сотрудников секретной полиции и военнослужащих периода правления Аугусто Пиночета. Задержано почти 100 человек, подозреваемых в похищении и убийстве людей в ходе операции «Коломбо», которая проводилась в годы диктатуры. Правительство Непала предупредило, что применит силу для изгнания короля Гьяньендры из его дворца, если тот не согласится добровольно покинуть резиденцию. Скончался известный американский режиссер Сидни Поллок. Ему было 73 года. Среди снятых Поллоком картин «Тутси», «Три дня кондора», «Загнанных лошадей пристреливают», не правда ли?
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что наши гости сегодня — редактор отдела политики газеты «Коммерсант Украина» Валерий Калныш и журналист Егор Соболев. Мы беседуем о последствиях киевских выборов для украинской политики. 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Вы можете задавать вопросы гостям. Вот, кстати, очень интересная такая вещь. Это аполитичность, да? Аполитичность Леонида Черновецкого. И все уже говорят, что такая аполитичность, она может быть на украинском уровне, да, появиться. И это вот тоже очень интересная вещь, что до сегодняшнего дня всегда были политики, которые играли на отношениях с Россией. Все. То есть Виктор Ющенко ее там как бы не очень любит, а Виктор Янукович ее любит страстной любовью. И это такой индикатор. А я даже не знаю, как относится к России Леонид Черновецкий. Я вообще даже не знаю, знает ли он, что она существует.
Ну и слава богу, но он действительно, это не тот уровень обобщения, который доступен киевскому мэру. Ну, он...
Московский мэр точно знает все про Украину.
Вот это верно. Вот это верно, и это большая опасность, потому что, ну, на самом деле, не его это дело заниматься, там, я имею в виду Лужкова, да, заниматься там восстановлением исторической справедливости по отношению к Крыму и Севастополю. Вот, ну и хорошо, пусть занимается действительно всякими мусорниками, лифтами и прочим. Очень хорошо, что он не знает. Возможно, нам повезло с мэром в этом отношении, который не знает очень многих вещей. Ну, во всяком случае, не умеет их формулировать.
Я имел в виду даже не совсем это. Я имел в виду то, что если появятся вот такие люди, которые будут так как вот обещать, как Леонид Черновецкий, да, на украинском уровне, их вообще политические категории интересовать сильно не будут. Вот им будет интерес вот этот срез населения, который тоже внешней политикой не интересуется, соседи, Евросоюз, это ЕП, это все для них вообще темный лес. Вот такая вот политическая сила, она, ну, она уже, как говорится, начинает появляться, она на времени. Что с этой политической силой делать вообще?
Если голосовать за нее. Но опять же, вы сами сказали, Европа — это в частности вовремя вывезенный мусор. Не везде. Ну, например, в Северной Европе так происходит, да?
А в Южной не всегда.
В Южной, к сожалению, не всегда. Я устал, я, например, сторонник вступления в НАТО, но я устал от разговоров за НАТО или против. Это все равно не имеет никакого отношения ни к реальному вступлению, ни к тому, сколько будет получать украинский офицер и как он будет уметь защищать свою родину. Поэтому, если придет сила, которая начнет говорить о реальных вещах, пусть она даже начнет с этих, черт возьми, вкладов в Сбербанк. Я считаю, что это очень неразумное использование денег. Но я рад, что Тимошенко это пообещала и что она делает. А другая проблема, что она не отменила призыв и не прилагала к этому ни малейших усилий. Хотя я тоже считаю, что это было неправильным обещанием. Но люди за это проголосовали. Это реальные вещи. И чем больше у нас будет в парламенте сил, которые возьмутся за реальные вещи, те, кто это поймет раньше, те и выиграют следующие выборы. Я уверен, это не будет еще работать на президентских выборах. Там еще будет сильное это деление свой-не свой, да, там, ты на каком языке говоришь. Но на следующих парламентских выборах это будет самое главное для избирателей. Покажите мне ваши дела.
И вот в этом отношении больше, конечно, надо будет преобразовываться партия регионов. Вот она более такая закостенелая, она более такая мощная такая структура, да. Вот ей пора будет менять лозунги с просто русского языка и НАТО, да,
переходить. Ну, они, кстати, уже попытались это сделать.
Ну, хорошо.
На последние выборы это не было и главным.
На последние парламентские я бы сказал, или
что...
на киевские?
На парламентские. Я бы сказал, что Нунс, сила, которая, слава богу, потерпела сокрушительное поражение в Киеве, должна, и в первую очередь она должна задуматься, что она будет делать в Украине. Потому что она, мне кажется, больше всего больна вот этой идеей разговоров ни о чем.
Да, конечно.
Луценко, министр внутренних дел, который борется с коррупцией. Как? Расскажите мне, что он делает. Да, он принимает доклады, он слушает о раскрытии преступлений, но с коррупцией как он борется? Покажите мне. Я не хочу слышать о 3000 каких-то заведенных дел, которые генпрокуратура якобы испортила. Расскажи мне, Юрий Витальевич, что ты конкретно делаешь с теми же гаишниками. Это вопрос и зарплаты, и контроля, и полномочий. Вот это мне покажите.
Послушаем звонок. Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Александр Славутский, город Москва.
Очень
я хотел
приятно.
Повернуться к вопросу, вот вы вначале по поводу выборов в Киеве.
Угу.
И вот вы сказали, что победил Черновецкий. Мне как бы без разницы, кто победил, но меня удивляет странная система выборов в один тур, какая-то примитивная, наверное, даже в Африке нету. И мне хочется сказать, спросить вопрос, все законы в Украине такого уровня или это характеристика интеллекта депутатов Верховной Рады?
Нет, у нас законы проходят два чтения. И надо полное. Если говорить о том, что два тура, ну, наверное, да. И, наверное, во всяком случае, предложение о том, чтобы изменить избирательное законодательство накануне выборов было. Но четко свою позицию изложил президент, который сказал, что он никогда не подпишет этот закон. И, в общем-то, мотивы были как бы неприкрытые. Он таким образом оказал поддержку Леониду Черновецкому, потому что он прекрасно понимает, что договориться с Черновецким он сможет, а вот договориться с кандидатом от БЮТ, возьмем, к примеру, того же самого Турчинова, будут очень-очень большие проблемы. Поэтому это дело не в украинском законодательстве, это дело в украинских политиках. Так что...
Ну, все выборы во всех украинских городах мэров проходят в один тур. И, кстати говоря, я совершенно не убежден, что это исключительно украинская особенность.
Я тоже не убежден. И давайте по-честному, да, будем называть выборы. Черновецкий выбрал, но он не является мэром всех киевлян. Потому что если убрать, прибавить проценты, получится, что за него проголосовало в 5-миллионном городе порядка 250-300 тысяч человек. Так что мы, естественно, не можем говорить о том, что это мэр всех киевлян. И это, кстати, уже буквально на следующий же день после выборов сделала своим оправданием блок Юлии Тимошенко, который начал говорить о том, что, ага, вот видите, вот 30% проголосовало за Черновецкого, а вот оставшиеся 70%, это значит, проголосовали против него, да. Ну, это такое оправдание такое.
С политологической точки зрения, люди, которые не приходят на выборах и не голосуют, это люди, которые согласны с властью, а не люди, которые против
меня. Ну, это знаем мы с вами, да, Виталий? А вот что касается... Это простое объяснение. Так вот, к вопросу о законодательстве, с ним все в порядке. Вопрос только в персоналях, которые от него зависят.
Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир.
Алло.
Да, говорите. Здравствуйте.
Вы меня слышите,
да?
Да,
и даже
добрый
хорошо.
Добрый день. Вы знаете, вот если я не ошибаюсь, кто-то из вас назвал Ющенко провальным президентом. У меня в связи с этим вопрос такой. Видите ли вы кого-нибудь, какую-нибудь, так сказать, фигуру, кандидатуру, которая, очевидно, может быть, вместо Ющенко действительно будет представлять интересы всего украинского народа?
Это вот, Егор, вы ругали Ющенко, вы и отвечаете.
Я только хотел... Одно уточнить. Я на самом деле считаю его очень хорошим президентом, именно потому, что он провальный президент. Я сейчас объясню свою мысль. После Майдана очень многие люди ждали Деголя, знаете, такого человека, гения, который поведет нацию к новым высотам. И, на мой взгляд, это было бы очень опасно для страны. То есть, несомненно, она бы добилась больших успехов. Возможно, мы бы уже получили какие-то обещания или договора с Евросоюзом. Наверное, мы бы уже вступили на путь вступления в НАТО. Но при этом граждане бы менялись намного медленнее. Потому что, когда есть вождь, роль людей уменьшается. А Ющенко, в этом и есть его историческая заслуга. Он президент, который, извините, не душит. Последние события показывают, что он хотел бы, но он не умеет. И это его главное качество. Знаете, мы его на самом деле за это и избрали. Мы голосовали против Кучмы, который душил, да, за Ющенко, который...
И умел.
И умел. А за Ющенко, который не умел, ну тогда еще и не хотел. Вот, поэтому...
Ответ, вторая часть ответа на ваш вопрос. Я не считаю, что Украине нужен какой-то выдающийся лидер. Пусть выиграет тот, кто выиграет в честной борьбе на следующих выборах, даже если это будет она, и даже если будет, это будет еще больший популист, чем киевский мэр.
Она из Донецка, да?
Черт с ней. Она из Днепропетровска, говорят. Вот. Главное, чтобы мы, вот те, кто тут сидит, и те, кто нас слушает в Украине, мы менялись, чтобы мы ставали гражданами, которые, как, знаете, в американском значении этого слова, могут позвонить своему конгрессмену, который контролирует их, которые просто нанимают их на работу и в любой момент могут уволить. Вот это очень важное. С этой же точки зрения, я, кстати, не очень поддерживаю ее, эта барышня из Днепропетровска, потому что я боюсь, что при ней развитие людей в этом направлении замедлится. Она настоящий вождь. А мне кажется, Украине не нужны вожди сейчас.
А может быть, с этими киевскими выборами окончилась президентская карьера Юлии Тимошенко?
Нет, я думаю, нет. И теперь мы просто посмотрим. Да, ей, конечно, будет... Ну, примем за такой возможный вариант событий, что на самом деле она окажется сейчас в оппозиции. Во всяком случае, она уже находится в оппозиции, если мы говорим о парламенте. Я имею в виду де-факто, а не де-юре. Ей достаточно будет трудно продержаться год в оппозиционном статусе, держать вот этот накал, который позволит ей потом в итоге стать президентом. Но Юлия Владимировна уникальный человек, да, даже если нам это кое-что в ней не нравится, она уникальный человек в том, что она очень сильный человек, она может перебороть, она может пережить вот эти моменты, и тем самым она будет дисциплинировать тех людей, которые находятся рядом с ней. Аппетит приходит во время игры, еды. Теперь, проиграв выборы, она с еще большей силой, с удвоенной силой начнет бороться за пост президента, потому что вероятность того, что она сможет добиться принятия там, парламентской республики, как она мечтала, вместе с партией регионов, это, наверное, маловероятно, и теперь уже каждый пойдет своим путем. Она пойдет на президента.
Александр Иванович из Рязани. Александр Иванович нас не дождался. Ну, подождем следующего радиослушателя. А пока вот поймем, почему вот не состоялся союз партии регионов и блока Юлии Тимошенко. И фактически уже говорили о том, что они готовы вместе голосовать за Конституцию и так далее. И так далее. Все это накрылось в очередной раз.
Это к Валерию. Честно, я не хочу даже об этом думать.
О чем
какое отношение они имеют в виду? Они имеют к вывозу мусора или к киевскому воздуху?
Еще раз, я хочу видеть в Раде реальные вещи.
А вы хотите быть правозащитником, Егор? Я понял. Вы решили отказаться от журналистской деятельности.
Нет, в пользу так это и есть журналистика. Ну, Виталий, ну слушайте, ну что вам от Союза? Да я бы даже больше сказал, от парламентской республики. Я считаю, что каждая модель имеет свои недостатки и свои достоинства.
Я могу ответить на этот вопрос. Скажите. Даже в эфире. Я могу ответить. Скажите. После. Я хотел бы, чтобы Украина, как и Россия, там, как и другие большевистские республики, была эффективным государством. Эффективное государство так или иначе связано с эффективной системой управления и с контролем общества над этим управлением. Вот когда есть там всесильный президент, да, вот как в России, и невозможно совершенно вообще понять, что происходит. Эта система власти, она от общества изолирована. Единственное окошко в мире — это телевизор, который таким же образом контролируется властью, как все остальное. Или вот есть украинский вариант, когда непонятно, кто реально осуществляет полномочия. То есть, по большому счету, общество как будто бы все видит и все контролирует, и власть как будто бы не контролирует телевизор. Но поскольку существует полный хаос, то добиться того, кто исполняет решение, невозможно.
Вот. Я отвечу. Извините, Валерий, что монополизирую право на эфир. Я считаю, еще раз, что не система определяет жизнь страны, а граждане. Смотрите, парламентская республика — это самое страшное, что можно придумать. Это система, по которой победитель получает все. И при этом Британия самая, одна из самых старых демократий, которая прекрасно живет в этой системе. По этой же самой системе Адольф Гитлер пришел к власти, убил всех своих врагов, развязал самую страшную войну и уничтожил очень много людей, да? По этой же самой британской системе. И наоборот, есть пример Франции, которая имеет смешанную систему, а я не думаю, что она показывает свою эффективность. Там сильный президент и сильный премьер-министр, но сказать, что Франция что-то смогла сделать с этой системой, да, за все время Пятой Республики, тоже нельзя. Граждане,
она смогла вот выжить. Просто смогла выжить, потому что когда она ее вводила, она погибала.
Видели, вы представляете парламентскую республику в Украине, где это даже не правило, это, ну, это у нас в крови, где два украинца, там три гетьмана. Угу. А это 450 депутатов. это, если мы знаем, вот у нас есть президент, вот у нас есть там премьер-министр, вот у нас есть спикер, да, вот как бы ветви власти поделены, все как бы нормально, есть...
Как будто.
Да, как будто да? Есть кто, на кого пенять, кто за что отвечает, да, ну, есть балога, ну, это такое, вот, а тут 450 человек, а если мы еще, как там предлагает Тимошенко, понизить порог явки, да, там, до мифических каких-то там 1%, это будет все.
Ну, короче, вам нужен
Путин. Мы умрем.
Короче, вам нужен Путин.
Нет.
Потому что там вот нет никаких 450
депутатов. Нам не нужен Путин.
Абсолютно. Нам надо нормальное гражданское общество.
Вот, а мы с любой системой заживем. Конечно, конечно. Знаете, кстати, об эффективности. Американцы специально конструировали в свое время неэффективную модель. В их системе заложена вечная борьба парламента и президента, потому что выборы происходят через 2 года, да, соответственно, кто бы ни был выбран, он уже успевает разочаровать или парламент, или президент, голосует за другую партию, и никто не может никогда узурпировать власть. Плюс штаты, плюс безграничная власть судей, плюс еще и оружие населения. Они специально сконструировали систему, которая не очень эффективна, но там никто никогда не узурпирует власть.
С другой стороны, можно сказать, привести простой пример. Вот вы говорили о киевском мусоре. Есть пример застройки Киева, да? Которые, в принципе, противоречат всем законам. И полного отсутствия ответственности у мэрии за эту застройку. То есть вот сейчас многие, даже западные журналисты, пытались проводить расследование, почему все это растет. И беседовали с людьми в мэрии. Я беседовал, допустим, с вице-мэром Ириной Кельчецкой. И слышим в ответ все мы одно и то же, что киевская мэрия ничего с этим сделать не может. Это все наши предшественники дали разрешение, а мы их не можем отменить по судам. Ну, потому что эта мэрия подает в суд.
Если бы они еще пытались, было бы совсем хорошо.
Даже если они и не пытаются. Да, в любом случае, они не ответственны с точки зрения полномочий. Каждое новое руководство не ответственно за предыдущее. Выборы в этой стране происходят как раз в год. Поэтому можно делать все, что угодно. Вот вам и гражданское общество.
Ну, если говорить о киевской мэрии, то позиция выглядит весьма странно. Имея большинство в Киевсовете, возглавляя киевскую горгосадминистрацию, являясь киевским мэром и при этом снимать с себя всю ответственность за происходящее в городе, ну, это надо постараться. Только Леонид Михайлович мог такое.
Или вот приведу вам пример ближе географический город. Киевская область, там тоже идет продажа земли. Все это критикуют. Губернатор Киевской области говорит, что я не имею никакого отношения к продаже земли в Киевской области. Я вот себе представляю какого-нибудь губернатора российского региона, который скажет, что он не имеет отношения к продаже земли. Его выгонят за один день ровно.
Тоже он и говорит, просто другими словами. Еще раз. А я считаю, что наш успех не в политиках, наш успех в людях. Дальше. Мы находимся посередине пути. Мы получили свободу иметь выборы. Настоящие выборы. Согласитесь, очень высокая конкуренция, и победителем является тот, кто этого больше всего заработал, да, заслужил. А второе, для того, чтобы прийти к процветанию, к стабильной демократии, нам нужны намного более сложные механизмы, чем выборы. Нам нужны, вы правильно сказали, суды. Потому что застройка остановится не тогда, когда у нас будут честные депутаты. Они всегда будут взяточники, но это очевидно. Застройка остановится тогда, когда Егор Соболев подаст в суд против высокого дома, который на его детской площадке, не на его, а возле его дома, начали строить. И судья посмотрит, скажет, вы знаете, да, вот тут строительная норма нарушена, нельзя строить. И все. Вот так. Когда будет решение этой проблемы? То есть нам нужен суд. Второе, нам нужна пресса и телевидение, которые не берут деньги за заказные сюжеты.
Еще хорошо бы, чтобы суд не брал.
Ну, само собой. Да, а берут деньги за то, что их смотрят много людей, доверяют, и, соответственно, рекламодатели им за это платят. И третье, нам нужно еще много-много-много решений.
Да, потому что мы как бы вот уперлись, выборы. Ну, это один механизм контроля власти, да. На самом деле есть масса. Масса других, которые еще не апробированы, которые еще не развиты. Да, а у нас как бы, ну, выборы это уже национальная игра. Это уже никто не смотрит на результат, потому что всегда со всеми можно договориться. Ради бога, в прошлом созыве в Киевсовете Бют, Кличко, наша Украина набрали большинство. Это большинство, 62 депутата, продержалось ровно 2 месяца до тех пор, пока одного из депутатов не назначили главой энергогенерирующей компании в Киевской области. Все, депутаты подняли лапы кверху, перешли на сторону Черновецкого, пошел дерибан земли.
Тогда подожди, этого я не понимаю, а почему?
А почему? Этого я просто не понял, этого обстоятельства.
Ситуация в том, что...
Гражданский актив Киева имел контрольный пакет, золотую акцию, извините, в прошлом созыве. Когда он получил хлебное место, ее представитель, то он перешел к Черновецкому. Давайте называть своих героев. Я знаете, на что хотел обратить внимание? О застройке. Самый эффективный способ борьбы в последнее время – это инициативные группы людей. Как минимум 3 больших строительства в прошлом году были остановлены благодаря людям, обычным людям. Там потом к ним Черновецкий приходил попозировать перед телекамерой, но это они сделали все сами, да? И это сработало.
Дмитрий из Москвы. Здравствуйте, Дмитрий. Дмитрий.
А, алло, здравствуйте.
Да, говорите,
здравствуйте. Да, да.
Я вот хотел немножко глобальный вопрос задать. Как вы относитесь к утверждению Путина, что развал СССР это как бы крупнейшая геополитическая катастрофа в 20 веке, да? И вообще вот так вот известно, что на руинах живет демон женского рода, которого зовут Лилит. Может быть, этим и объясняется такое главенство некоторых политических сил на Украине?
Просто библейский сюжет.
Я не возьму...
Не готовы, не готовы. Ну, кстати, не возьму, ну, тогда, если бы Егор хотел, чтобы вы объясняли про выборы, пусть он объяснит про Лилит.
Ну, это было бы нечестно. Я просто не такой мистик и так глобально не мыслю, к сожалению.
Но я тоже не специалист по ведьмам. Конечно, у нас есть Лысая гора и много других красивых
предметов. Да, в результате развала СССР Лысая гора осталась на Украине.
Не, я все-таки надеюсь, что распад Советского Союза это не самая крупнейшая геополитическая...
Не, вы понимаете, что... Я просто хотел бы задать радиослушателям всегда вопрос, если бы не произошла эта крупнейшая геополитическая катастрофа, вот мы себе представим эту ситуацию 1991 года, и она не произошла. Вот не произошел путч, сохранилась КПСС в каком-то там реформированном виде, Советский Союз обновленных республик, как это хотел генеральный секретарь КПСС президента СССР, Михаил Сергеевич Горбачев. И я не спрашиваю, что бы было с нашим уважаемым радиослушателем. Я даже думаю, что, возможно,
его
с ним
бы не было...
Нет, почему? С ним было бы то же самое. Советский Союз продавал бы сейчас нефть в большом количестве. Ничего бы. С радиослушателем все было...
$130,
да.
Конечно. Инженер в НИИ. Да. Мы бы были инженерами в НИИ и спивались
Советским Союзом... Нет, ну вы же не знаете, кем работает радиослушатель. Какая
я говорю о нашем.
Да. Но вы подумайте о другом человеке. Вы подумайте о Владимире Владимировиче Путине. Что с ним бы было? Какую бы он должность занимал на момент 1991 года, Владимир Владимирович, насколько я помню, был только уволен из Комитета государственной безопасности СССР, перешел на работу в Санкт-Петербургский университет в должности помощника ректора, вот я имею в виду вот на все эти события. В 1991 году, на момент распада Советского Союза, он был помощником одним из руководителей правительства Санкт-Петербурга. Да? Вот, ну, вот, это. Вот, вероятно, на этой должности он бы, ну, это, во-первых, не было бы никакого правительства Санкт-Петербурга, никакого Собчака, там был бы обком партии. Владимир Владимирович сейчас бы работал бы заведующим отделом справок, допустим, там Ленинградского обкома КПСС.
А может быть, начальником футбольного клуба «Зенит».
А может быть, начальником футбольного клуба «Зенит», да. Поэтому мне кажется, что это крупнейшая геополитическая катастрофа. Я знаю одного единственного человека, которому эта геополитическая катастрофа дала все. Это Владимир Владимирович Путин. Больше, чем всем остальным людям на этом пространстве. Полностью. Что тут говорить?
Я еще бы хотел добавить, на мой взгляд, создание СССР было очень крупной геополитической катастрофой.
Но в этом Владимир Владимирович участие не принимал.
А при чем тут Владимир Владимирович?
Ну, слушай, мы цитировали Владимира Владимировича, в данном случае с радиослушателями, я попытался провести такие исторические параллели. Хотя, может быть, неубедительно, не знаю, потому что там нужно было говорить о Лилит. Но если вернуться к Украине, то понятно, что... Во многом, кстати говоря, что бы там ни было, в политическом мышлении Украина еще остается осколком этого советского мышления. Это видно по тому, как люди воспринимают своих политиков.
Люди, да. 40 лет, надо нам 40 лет, пустыня. 40 лет ходить. Но, собственно говоря, сейчас происходит. Мы ходим, и мне кажется, мы ходим довольно быстро.
По пустыне довольно быстро.
Ну, мы в поиске, и это радует. Было бы очень плохо, если бы мы законсервировались, ну, условно говоря, как та же самая Беларусь. Вот. Но мы в поиске, это замечательно, мы делаем большие ошибки, но мы делаем из них выводы. Во всяком случае, большинство из нас делает выводы. И в итоге, я думаю, все у нас будет хорошо, все у нас получится. Мы станем все-таки нормальной европейской страной.
Я тоже присоединяюсь к этому прогнозу.
Это такое оптимистическое предположение, да, которое говорит еще о том, что все население Украины вообще будет одинаково, относительно одинаково смотреть на мир. Этого тоже не происходит. Мы знаем, что дали киевские выборы в городе, который традиционно голосует всегда как западноукраинские регионы, да? Поэтому и политические силы здесь такие, поэтому и партия регионов здесь содерживает не очень большие результаты. Хотя тоже надо признать, мы об этом не говорили в ходе этой программы, но это важный момент, что на выборах в Верховную Раду Украина, партия регионов, допустим, имела 15% по Киеву, насколько я помню. Да.
Ну, где-то.
А сейчас она получила там 4-5 на выборах киевские.
Ну, я согласен с людьми, которые считают, что это некорректно. Я, например, последние двое выборов голосовал по-разному в Киеве и в Раде.
А почему?
Разные задачи. А, задание в Раде, я говорю о своих взглядах избирателя, не дать узурпировать власть или не узурпировать эту власть самой силе. Это то, что я сейчас хочу от политиков. Хотел на последних выборах. А, задание в Киеве, ну, снова-таки, ну, чтобы не так сильно крали землю. Ну, если они еще о мусоре подумают вообще.
Но вы не думаете, что это вы просто экстраполируете собственное голосование на голосование массы избирателей, которые так вообще не разводят все это?
Нет, я не думаю. Я думаю, так оно и есть на самом деле. И я с Егором согласен абсолютно, потому что действительно не совсем корректно сравнивать результаты парламентские и киевсоветовские, потому что действительно разная задача. Вот. Ну, а партия регионов, ну, хорошо, партия регионов проходит в Киевсовет.
Ну, в небольшом, с 4
депутатов. Да, ну, там 4-5 кандидатов, 4-5 депутатов, но я думаю,
я просто имею в виду, что если мы обсуждали выборы в любом там восточно-украинском городе, в Харькове, в Днепропетровске, там, да, в Донецке, это были бы совсем другие политические силы. Мы бы там не видели больше.
Абсолютно.
Да,
я запорожец.
И там, кстати, не обязательно бы партия регионов выигрывала.
Я запорожец, да, и я знаю, как проходили там последние там...
Запорожец это будет по-русски? Житель Запорожья это Запорожец?
Запорожец.
А как еще?
Конечно.
Я как-то даже и не думал.
Вот. Да, и там ситуация такая, что партия регионов, ну, это понятно, это восточный регион, но на самом деле там представлены именные блоки, местные, которые как бы партийной окраски не имеют в принципе, да. Ну, коммунисты, партия регионов, все. А все остальное это местное.
Ну, в любом случае, я хочу сказать, что наши гости, редактор отдела политики газеты «Коммерсант» Валерий Калныш и журналист Егор Соболев, они хотели эффектно закончить программу тем, что все у них получится, а у нас осталась еще там минута, которая нам позволила поговорить на какие-то более отвлеченные темы, поэтому у нас не получилось эффектной концовки программы, но это не страшно, потому что, поскольку сейчас 2008 год, а на Украине выборы в 2009 году президентские, а в 2010 году местные выборы опять. Это если я только очередные выборы называю. А потом, значит, придет время очередных парламентских выборов, то еще будет столько возможностей все это говорить после каждого голосования, каждый раз с изумленными глазами смотреть на цифры. Так что я вам обещаю эффектные финалы буквально, так сказать, нон-стоп. Спасибо за то, что были в программе. Не успеете ничего сказать, Игорь, потому что я ее уже заканчиваю. Вел программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. Мне осталось только напомнить нашим уважаемым слушателям, что сейчас после выпуска новостей в эфир выйдет «Американский час». После Америки беседа с Владимиром Гандельсманом о геополитической философии 21 века, возвращение Индианы, книжное обозрение Марины Ефимовой, школа и иконописи в Нью-Йорке, репортаж Виктории Купчинецкой, музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Вот основные темы этой программы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир.